«Я не ем хлеб». Эта фраза в наше время переполненных полок с хлебом стала обыденной и привычной. Но, может, кто-нибудь помнит, как еще относительно недавно говорили «без хлеба нет обеда», как в детстве ругали за недоеденный кусок хлеба, как шутя говорили девочкам, что кому достанется горбушка, та выйдет замуж за председателя колхоза, а если достанется мальчику, то будет он очень сильным. Поколение, помнящее лишение войны, знает, что хлеб ценился наравне с боевым оружием. Блокадный хлеб, сталинградский, с добавками лебеды, очисток картофеля старшее поколение вытравить из своей памяти не может. Хлеб ценили всегда, ценили на протяжении столетий и тысячелетий. В рационе богатых был белый хлеб, а ржаной – в питании бедняков. А вот в наши дни народный ржаной хлеб стал деликатесом. И гости города все равно, с какой стороны, западной или восточной, с удовольствием в качестве гостинца для своих увозят рижский черный хлеб. И уже много лет черный хлеб, по-латышски «рупмайзе», стал рижским брендом. Но вернемся на чуть-чуть в исторические времена. В средневековой Риге, как и во всей Европе, пища была однообразной, а врачи, так же как и сейчас, давали советы по питанию. В руководстве по сохранению здоровья, составленном в XIII веке, эскулапы предупреждали, что обжорство вредно, но и чрезмерного похудения следует избегать. На больших городских рынках было полно самых разных продуктов, в том числе и привозимых издалека. Рыба, мясо, молочные поросята, ягнята, дичь была, фрукты, вина. Но разнообразным и изобильным был в ту пору лишь стол высшей знати и богатых горожан. Рядовые граждане и крестьяне питались, конечно же, иначе. Исследователь средневекового быта Ястребецкая пересказывает английского автора XIII века. Он с иронией повествует о трапезе парижан. Несколько человек, каждый с куском ржаного хлеба, приготовляли вместе на очаге похлебку. Для этого они, отделив корку от мякиша, опускали ее в таган с водой. Причем каждый обвязывал свой кусок черствой корки веревочкой и держал ее в руке. И если чья-либо корка разваривалась и растворялась в супе, начиналась настоящая ссора. Во избежание конфликтов к чугунку представляли кого-либо из членов семьи в качестве наблюдателя. Он должен был все время помешивать варево, чтобы бульон не убежал и чтоб мясо не выпало из котла. А кусок мяса был так мал, что кошка легко бы унесла его. А когда суп был готов, едоки сперва выпивали бульон, а потом делили мясо, заедали куском хлеба ржаного, пропитанным похлебкой. Крестьяне и ремесленники ели мясо сравнительно редко, в основном по праздникам. Недостаточную питательность пищи компенсировали количеством, и чувство сытости ассоциировалось с тяжестью в желудке. Люди наедались лишь тогда, когда желудок переполнялся. Особенно много потребляли хлеба. Французский исследователь Руж изучал рационы питания в нескольких французских монастырях и светских вотчинах и определил, что монахи и светские люди к концу раннего средневековья употребляли ежедневно 600–800 граммов хлеба. А другой исследователь Эштор рассчитал, что в более поздний период средневековья состоятельный горожанин съедал до 1 килограмма хлеба ежедневно, а солдату или моряку выдавалось до 700–750 граммов. Хлеб был преимущественно ржаным и невысокого качества. Ели много каши, бобов под чесночным соусом. Свежих овощей горожане употребляли недостаточно. А отшельники питались в основном дикорастущими плодами и, предположительно, потому отличались долголетием. пряности стоили дорого. В обычной еде их заменяли соусами из чеснока, лука и всевозможных трав, а также уксусом и горчицей. Обильную и жирную пищу запивали большим количеством воды. И многие продукты способствовали несварению. Из-за этого был распространен тип толстого человека со вздутым животом, внешне тучного и дородного, а в действительности же плохо питающегося и страдающего от нездоровой полноты. Исключение состояло знать, потому как потребляла много дичи. Рацион состоятельных людей был разнообразнее и обильнее. В 1279 году судебная палата французского парламента даже приняла постановление, определявшее число блюд, съедаемых за обедом: суп, два вторых и десерт. Званый обед начинали обязательно с подачи хлеба и вина. Конечно же, прежде чем сесть за стол, гости мыли руки в тазах с лепестками роз и благовонными травами. Вытерев руки о салфетки, поданные слугами, усаживались за стол. Стол был вытянутым, накрывали его белой скатертью, рассаживались за ним строго в соответствии с социальным статусом обедающих. Жидкую пищу ели из деревянных или серебряных мисок, ставили одну на двоих. Мясо подавали на толстом ломте хлеба. Мясо откусывали или отрезали ножом. Вилками в застолье еще не пользовались, ими орудовали на кухне или раскладывали мясо. А ломоть хлеба, пропитанный мясным соусом, после обеда отдавали нищим или бросали собакам, возившимся под столом. В домах поскромнее тарелки для похлебки могли быть из разрезанной буханки ржаного хлеба или из большой горбушки. Особенно вкусен в хлебном горшочке грибной суп. В наши времена вновь возникла мода на супчик в хлебном горшочке. И его можно попробовать в кафе и ресторанах Риги, Вильнюса и Таллина. Стенки хлебной тарелки пропитываются ароматным и сочным грибным бульоном. И если женщины снимают ложками и съедают только внутренние стенки такой тарелки, то мужчины, как правило, поглощают хлебную емкость полностью. Всегда пекли на заквасках. Все закваски были исключительно растительного происхождения. Сегодня ученые полагают, что именно такие закваски делали хлеб полезным. С середины 40-х годов, после Второй мировой войны, хмелевые закваски заменили на дрожжи, все больше критикуемые сегодня. В старину ничто не пропадало в хозяйстве. Из ржаных крошек, например, готовили хорошо известный в наши дни всем жителям Латвии популярный десерт – хлебный суп или хлебную слойку. В литературных источниках говорится, что с 15 века рижане лакомились десертом, приготовленным из ржаных крошек или размоченных ржаных сухарей с ягодами и со взбитыми сливками. И назывался этот десерт не хлебным супом, а в переводе с немецкого «чернавкой под белым платком». С XIII века существовал в Риге цех пекарей. В 1235 году на Ригу напали литовцы, и в сражении вблизи мельницы Святой Марии около пруда Мары в Пардаугаве подмастерья пекарей проявили отвагу, и им разрешили основать свой цех. Старейшина рижского цеха пекарей Иоганн Зарнов в XVIII веке владел домом, что находится на улице Мазепилс 17. Это самый старый сохранившийся каменный дом в Риге конца 15-го, начала 16 века. В 1956 году дом реставрировали по проекту архитектора Петриса Саулитеса. Дом отличается от окружающей застройки. Он такой несколько нелепый, словно построенный не по чертежам, а на глазок. Зданию вернули ступенчатый фронтон, а на верхних этажах его видны крошечные окна, вот там хранили продукцию. А семья жила и работала на первом этаже. В зимние морозные месяцы все спали в одной широкой постели, защищенной от холода плотным пологом. Окна первого этажа довольно большие, с частым переплетом мелких стекол. Вход в дом в виде огромной стрельчатой арки. Перед входом привратная площадка, и каменные скамьи на ней украшены реконструированными по старинным рисункам стелами. Бывший дом булочника входит в ансамбль старинных зданий, известных под названием «Три брата». У дома хлебопека в наши дни новая судьба. Там, где в давние времена пекли ароматный хлеб и булочки, расположился выставочный зал Музея архитектуры. И выставки, проводимые там, всегда интересны. Но осмотреть их можно только в будние дни. Но вход зато всегда бесплатный. А в уютном дворике старинных домов можно увидеть герб с изображением человека с колосьями. Это герб рижского булочника Иоганна Зарного. В наши дни хлеб едят меньше по самым разным причинам. Ржаной хлеб, что был в давние и относительно недавние времена основой питания народа, стал в Латвии разнообразным и изысканным деликатесом с орехами и сухофруктами, с семечками и без, испеченный по старинным рецептам и новым. И множество современных хлебопекарен, больших и малых, борются за покупателя, за нас с вами. И это хорошо.
Это были «Прогулки по Риге» с Ольгой Дорофеевой. Напоминаю, мы выходим в эфир в воскресенье без 15:09. Повторение программы в четверг в 14:15.